Максим Горький. Советская литература. Доклад на Первом Всесоюзном съезде советских писателей 17 августа 1934 года. Роль трудовых процессов, которые превратили вертикальное животное в человека и создали основные начала культуры, никогда не была исследована так всесторонне и глубоко, как она того заслуживает. Это естественно, ибо такое исследование не в интересах эксплуататоров труда, которые, превращая энергию масс как некое сырье в деньги, в данном случае, конечно, не могли повышать ценность сырья. Начиная с глубокой древности, от времени деления людей на рабовладельцев и рабов, живой силой трудовых масс пользовались и пользуются, так же, как мы теперь пользуемся механической силой течения реки. Первобытные люди изображались историками культуры как философствующие идеалисты и мистики, творцы богов, искатели смысла жизни. Первобытному человеку приписывалось настроение Якова Бема, сапожника, который жил в конце 16 века, начале 17 века, и между делом занимался философией, весьма любезный буржуазным мистиком. Бем учил, что человек должен размышлять о себе, о звездах, о стихиях и о тварях, которые произошли из них, также о святых ангелах, о дьяволе, о небе и аде. Вы знаете, что материалом для истории первобытной культуры служили данные археологии и отражения древних религиозных культов, а пережитки эти освещались и рассматривались под влиянием христианско-философской догматики, которая не чужда была и атеистам-историкам. Это влияние совершенно ясно в теории надорганического развития Спенсера, и не только у него, оно не чуждо и Фрейзеру, и всем другим. Но никто из историков первобытной древней культуры не пользовался данными фольклора, устным творчеством народа, показаниями мифологии, которая в общем является отражением явлений природы, борьбы с природой и отражением социальной жизни в широких художественных обобщениях. Крайне трудно представить двуногое животное, которое тратило все свои силы на борьбу за жизнь, мыслящим отвлеченно от процессов труда, от вопросов рода и племени. Трудно представить Иммануила Канта в звериной шкуре и Басова, размышляющим о вещи в себе. Отвлеченно мыслил человек позднейшего времени. Тот одинокий человек, о котором Аристотель в «Политике» сказал: «Человек вне общества – или бог, или зверь». Будучи зверем, он иногда заставлял признавать себя богом, но как зверь послужил материалом для создания многочисленных мифов о звероподобных людях, так же как первые люди, освоившие лошадь для верховой езды, дали основание мифу о кентаврах. Историками первобытной культуры совершенно замалчивались вполне ясные признаки материалистического мышления, которая неизбежно возбуждалась процессами труда и всею суммой явлений социальной жизни древних людей. Признаки эти дошли до нас в форме сказок и мифов, в которых мы слышим отзвуки работы над приручением животных, над открытием целебных трав, изобретением орудий труда. Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху. Об этом говорят нам легенды о Фаэтоне, Дедале и сыне его Икаре, а также сказка о ковре-самолете. Мечтали об ускорении движения по земле, сказка о сапогах-скороходах, освоили лошадь. Желание плавать по реке быстрее ее течения привело к изобретению весла и паруса. Стремление убивать врага и зверя издали послужило мотивом изобретения пращи, лука, стрел. Мыслили о возможности прясть и ткать в одну ночь огромное количество материи, о возможности построить в одну ночь хорошее жилище, даже дворец, то есть жилище, укрепленное против врага. Создали прялку, одно из древнейших орудий труда, примитивный ручной станок для ткания, и создали сказку о Василисе Премудрой. Можно привести еще десятки доказательств целесообразности древних сказок и мифов, десятки доказательств дальнозоркости образного, гипотетического, но уже технологического мышления первобытных людей, возвышавшегося до таких уже совершенных нам гипотез, как, например, утилизация силы вращения Земли вокруг своей оси или уничтожение полярных льдов. Все мифы и сказки древности как бы завершаются мифом о Тантале. Тантал стоит по горло в воде, его мучает жажда, но он не может утолить ее. Это древний человек среди явлений внешнего мира, непознанных им. Не сомневаюсь в том, что древние сказки, мифы, легенды известны вам, но очень хотелось бы, чтобы основной их смысл был понят более глубоко. Смысл этот сводится к стремлению древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться против четвероногих и двуногих врагов, а также силой слова, приемом заговоров, заклинаний, повлиять на стихийные, враждебные людям явления природы. Последнее особенно важно, ибо знаменует, как глубоко люди верили в силу своего слова. А вера эта объясняется явной и вполне реальной пользой речи, организующей социальные взаимоотношения и трудовые процессы людей. Заклинаниями пытались действовать даже на богов. Это вполне естественно, ибо все боги древности жили на земле, являлись человекоподобными и вели себя так же, как люди, доброжелательно в отношении к покорным, враждебно к непослушным. Были, как люди, завистливы, мстительны, честолюбивы. Факт человекоподобия богов – одно из доказательств в пользу того мнения, что религиозное мышление возникло не из созерцания явлений природы, а на почве социальной борьбы. Вполне допустимо думать, что сырьем для фабрикации богов служили знатные люди древности. Геркулес – герой труда, мастер на все руки, был в конце концов возведен на Олимп, в среду богов. Бог в представлении первобытных людей не был отвлеченным понятием, фантастическим существом, но вполне реальной фигурой, вооруженной тем или иным орудием труда. Бог был мастер того или иного ремесла, учитель и сотрудник людей. Бог являлся художественным обобщением успехов труда, и религиозное мышление трудовой массы нужно взять в кавычки, ибо это было чисто художественное творчество. Идеализируя способности людей и как бы предчувствуя их мощное развитие, мифотворчество в основах своих было реалистично. Под каждым взлетом древней фантазии легко открыть ее возбудителя, а этот возбудитель всегда стремление людей облегчить свой труд. Совершенно ясно, что это стремление было внесено в жизнь людьми физического труда. И совершенно ясно, что Бог не явился бы и не существовал бы так долго в житейском обиходе людей труда, если бы он не был сугубо полезен владыкам земным, эксплуататорам труда. В нашей стране Бог так быстро и легко выходит из употребления именно потому, что исчезла причина его бытия, необходимость оправдывания власти человека над человеком. Ибо человек человеку должен быть только сотрудником, другом, соратником, учителем, а не владыкой разума и воли его. Но чем более мощным и властным становился рабовладелец, тем выше в небеса поднимались боги, а в массе явилось боготворчество, воплощенное в образе Прометея, эстонского Калеви и других героев, которые видели в боге враждебного им владыку владык.